В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Госсекретарь США едет на Ближний Восток, чтобы не допустить разрыва отношений между Израилем и арабскими государствами.
На своих встречах в Иордании госсекретарь подчеркнет важность защиты жизни гражданского населения. Он также подтвердит приверженность США работе с партнерами для установления условий для прочного мира на Ближнем Востоке.
Грузинские НПО беспокоятся за получение статуса страны-кандидата.
Мы просим наших европейских партнеров предоставить нам, обществу Грузии, еще один шанс доказать, что мы являемся частью Европы.
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия продлил срок действия вида на жительство для иностранных граждан.
Речь идет исключительно о жителях Гальского района. На сегодняшний день было многочисленное обращение к нам по поводу того, что после истечения срока действия вида на жительство в дальнейшем не предоставляется возможность получения и продления документа.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. О них расскажет Вадим Дубнов.
Конфликт между Россией и Украиной переходит на новый этап позиционной войны со статическим и изнурительными боями. Об этом говорится в статье, написанной главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным для журнала «The Economist». Залужный отмечает, что позиционная война выгодна России. Это война на истощение, и она несет в себе огромные риски для украинской армии и всего государства. Поэтому, пишет Залужный, чтобы выбраться из этой ловушки, Украине необходимы преимущества в воздухе, улучшенные средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные возможности, новая технология разминирования и возможность мобилизовывать и обучать больше резервов. России нельзя недооценивать, предупреждает главнокомандующий ВСУ. Хотя она понесла тяжелые потери, у нее долго будет сохраняться превосходство в вооружениях, технике, ракетах, боеприпасах. Несмотря на пренебрежительное отношение некоторых аналитиков, Украина не может преуменьшать эффективность российского вооружения и разведки, напоминает Залужный. Украине необходимо сосредоточить внимание на современных методах управления и командования, чтобы лучше, чем российские войска, представлять себе ситуацию на поле боя, быстрее принимать решения, одновременно нарушая российскую логистику с помощью дальнобойных ракет, отмечает главнокомандующий ВСУ. Президент США Джо Байден высказался за паузу в боевых действиях между Израилем и Хамас, отвечая на выкрик из толпы на предвыборном мероприятии в Миннесоте. «Думаю, нам нужна пауза», — сказал Байден. На просьбу уточнить, что он понимает под паузой, Байден ответил: «Пауза, чтобы дать время на то, чтобы вызволить заключенных». Позднее представители Белого дома пояснили, что президент имел в виду не заключенных, а заложников, захваченных боевиками Хамас в ходе нападения на Израиль 7 октября. Байден, объясняя свою позицию в отношении израильско-палестинского конфликта, сказал, что ситуация невероятно сложна и для израильтян, и для мусульманского мира. При этом Байден отметил, что он работает над вопросами гуманитарной помощи, заявив, что именно он убедил премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху и президента Египта Абдель Фатаха ас-Сиси разрешить доставку помощи в сектор Газа. В то же время президент США не поддержал полное прекращение огня. Президент столкнулся с растущим давлением со стороны правозащитных организаций, мировых лидеров и даже либеральных членов своей демократической партии. США ввели санкции в отношении корпорации АФК «Система» и МГТУ имени Баумана. Кроме того, под ограничение попали Почта Банк, Всероссийский банк развития регионов, Банк «Русский стандарт», говорится на сайте американского Минфина. Всего в список попали более 30 физических и 200 юридических лиц. Среди физических лиц представитель МИД России Мария Захарова и главный конструктор дочерней компании концерна «Калашников» Зала Аэро Александр Захаров и члены его семьи. Захаров участвовал в разработке беспилотников «Ланцет». Также под американские санкции попал племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб Закриев. Он стал гендиректором ООО «Данон Россия» после того, как российские активы французской компании «Данон» были национализированы. Кроме того, Министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортное ограничение против 12 российских и одной узбекской компании за содействие военно-промышленному комплексу России и производству беспилотников. Название компании не приводится.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти. Организация призвана сохранять и защищать традиционные ценности, конец цитаты, культуру и историческую память, следует из текста. Ее возглавила бывший декан факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета Елена Малышева. В ноябре прошлого года о создании центра на базе Музея Победы на Поклонной горе заявляла министр культуры Ольга Любимова. Он должен был объединить базу данных с фотографиями участников войны, акции «Бессмертный полк», с шествиями фотографий ветерана выставки «Подвиг народа», экспозицию военной техники под открытым небом, в том числе трофейную технику, во время Второй мировой. Сотрудники колонии Владимирской области изъяли у Алексея Навального 15 писем и одно сожгли на железном блюдце, конец цитаты. Об этом говорится в соцсетях оппозиционного политика. По его словам, переписку изъяли под предлогом содержащейся в ней информации о подготовке к преступлению. «Сожгли на железном блюдце» стало локальным мемом. А с письмами, которые не нравились администрации, поступали проще, они просто пропадали, говорится в обращении. Сообщение от лица политика в Телеграме. Навальный рассказал, что когда находился в штрафном изоляторе, к нему пришла делегация для составления акта об изъятии 15 писем, как не прошедших цензуру. Письма были адресованы в том числе супруге, сыну, главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову и медиаменеджеру Илье Красильщику. Дирижер Юрий Тимирканов умер на 85-м году в жизни в Санкт-Петербурге, сообщает Фонтанка. Он был известен работой с ведущими мировыми оркестрами, в разное время руководил Ленинградским театром оперы и балета, Королевским оркестром в Лондоне, был главным приглашенным дирижером Большого театра. Уже в советские годы он начал выступать на Западе и в разные годы работал в ведущих оркестрах. Преподавал в том числе в США и Италии. На фестивале и мероприятия под его именем в Нальчик привозили известных мировых академических музыкантов. Он с советских времен не подписывал коллективных писем на политические темы.
С международными новостями.